Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 13 сентября 2017 года. В Тюменской области с 12 по 22 сентября возможны перерывы радиотелевещания. В Сладковском районе такие перерывы предполагаются 15-19 сентября, период с 9 до 16 часов, 29 канал. Отключения составят в общей сложности не более 3 часов в указанное время по каждому телевизионному каналу в отдельности. В этот период на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы. В ГУП РТРС приносит свои извинения за возможные неудобства. Районный совет ветеранов осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям. Одно из них – лечебно-оздоровительная работа в отношении граждан пожилого возраста. По инициативе совета ветеранов по договоренности пенсионеры проходят лечение в различных учреждениях. Несколько лет подряд труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, проходили лечебные курсы в санатории «Жемчужный». В этом году уже более 50 ветеранов отдохнули, поправили свое здоровье в профилактории села Казанская, проинформировал председатель районного совета ветеранов Василий Федорович Степкин. Автономной некоммерческой организации информационно-издательский центр «Трудовое знамя» на должность обозревателя требуется талантливый человек, можно без специального образования и опыта работы. Главное требование – грамотное и доступное изложение информации для читателей. Если вы коммуникабельны, оперативны и трудолюбивы, то нам по пути. Обращаться по адресу: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21, или по телефону 23137. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально. На сегодняшний день обмолот зерновых и зернобобовых культур на территории Тюменской области завершило 72 сельскохозяйственных предприятия. В основном это организации с небольшими посевными площадями, а 47 из них – крестьянско-фермерские хозяйства. Первыми 7 сентября в области среди хозяйств, имеющих более 3000 гектаров площади уборки, завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур аграрии сельскохозяйственного производственного кооператива «Таволжан» Сладковского района. Валовый сбор зерновых культур составил 14 014 тонн при средней урожайности 18,2 центнера с гектара. На следующий день вторыми в регионе завершили уборку зерновых зернобобовых культур и рапса ЗАО «Нива Агро» Упоровского района. Зерновые убраны с площади 7250 гектаров, валовый сбор зерна составил 25,5 тысяч тонн зерна с урожайностью 35,2 центнера с гектара. Передовые успехи аграриев стали возможны благодаря слаженному и самоотверженному труду тружеников этих предприятий. Выращенный и собранный урожай – это результат мастерства и высокой ответственности за порученное дело, поделился начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Леонид Бакшеев. Благодаря сплоченности специалистов всех звеньев, их решительности и непреклонности перед трудностями в сложнейших погодных условиях, которые невозможно предугадать, СПК «Таволжан» и ЗАО «Нива Агро» удалось получить хороший урожай. Департамент АПК Тюменской области выражает благодарность тружникам этих сельхозпредприятий за проявленное усердие и искренне желает успешного завершения сельскохозяйственного года. Об этом сообщил Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Сбор картофеля на приусадебных участках многие закончили. Клубни и ботва убраны. Но на огородах остаются сорняки, которые мешают посадкам культур каждый год. Как с ними бороться? Комментирует начальник Сладковского отдела ФГБУ Россельхозцентр Елена Валерьевна Шадрина.
Как правило, у нас начинают бороться с сорняками люди, как стереотипно мысли, начинают бороться с весной. Хочу обратить внимание садоводов, огородников на обработки сорняков сорняков после сбора урожая картофеля. В последнее время мы же в основном перестали пользоваться большой техникой, тракторами, плугами отвально пахать свои огороды. Да, очень часто люди приобретают мотокультиваторы и начинают обрабатывать свои участки вот именно мотокультиваторами. В чем их прелесть? Конечно, это быстро, сам, когда захотел, обработал. Но возникла проблема, что работая мотокультиваторами, мы размножили вьюнок полевой. По-другому называется в простонародье березка. И эта проблема сейчас уже практически у 60-70% садоводов возникает. Вьюнок начинает сходить весной. Плети длинные, в зависимости от года, влажный, там не влажный, его развитие, соответственно, по-разному. Но, тем не менее, к уборке есть такие участки, где вся ботва картофельная плетена именно вот этим вьюнком. На чем хочу заострить внимание? Да, полоть надо, бороться надо в течение вегетационного периода, потому что серьезный вред. Но самый эффективный метод, чтобы побороть этот именно сорняк, это обработка. Коль мы в период вегетации не можем работать химическими препаратами по картофелю, да, против сорняка, самый эффективный метод — это после уборки картофеля препараты на основе глифосат содержащих кислот, то есть это препараты Roundup, Sprut Extra, Торнадо, Ураган. Это все препараты на основе глифосат кислоты. Вот этими препаратами можно и нужно, если хотите побороться с вьюнком, с пыреем ползут, что тоже часто очень встречается на перегнойных огородах. После сбора урожая, не выдергивая вот эти вот длинные хвосты вьюнка или там пырея, разводите по инструкции вот этот препарат сплошного действия и полностью и запрыскивайте всю свою площадку, картофельное поле. Смысла нет обрабатывать, допустим, пустые участки, только там, где находится вот это вот зеленое листва или зеленые побеги вот этих растений. Смысл в чем? В течение вегетационного периода у любого растения проходит несколько этапов. То есть вот весной у этого сорняка происходит нарастание вегетативной массы. То есть отток питательных веществ от корней идет в листья, в побеги. Осенью же все происходит наоборот. Растение старается запасти питательные вещества в корневую систему, чтобы на следующий год у него были силы развиваться и множиться дальше. Мы на этой особенности растения должны сыграть. Если мы провели обработку осенью, значит, препараты сплошного действия гербициды — это системные препараты, то есть они, попадая через листья, стебли, они стоком питательных веществ проникают и в корневую систему, и там остаются. Соответственно, если погибают листья и стебли, и корневая система, соответственно, погибает тоже. Но это только осенью. Летом все по-другому. Летом мы убиваем листья, убиваем стебли, но корневая система, она множится, пыжится и набирает питательных веществ. В этом особенность. И многие люди, приобретая гербициды весной, обрабатывают и говорят: ой, да они не помогают. Они помогают, они вот именно по этой причине. Потому самый лучший способ побороться — это вот именно осенью сделать обработочку препаратом сплошного действия. Ну и, соответственно, оставить все это на 10-12 дней. И потом уже, если вы будете отвально пахать, пашется уже после этого. Ну или оставить уже до весны. Вот такую рекомендацию или такую особенность хочу рассказать. Думаю, что многие, если увидят, услышат, прочитают, возможно, что воспользуются. Время еще не упущено, все еще впереди.
Спасибо вам за полезную информацию.
Беседу вела Елена Данильченко.
Праздник к нам приходит.
В Сладковском районе стартовал месячник, посвященный Дню пожилых людей. Традиционно он проходит с середины сентября до середины октября и предполагает проведение многочисленных мероприятий в различных учреждениях района. Конечно же, активное участие в месячнике принимает районный совет ветеранов. Будет проведен семинар с активом ветеранского движения. В канун Дня пожилых людей на территории нашего муниципалитета состоится акция, в рамках которой ветеранов поздравят с праздником. Будут задействованы волонтеры и школьники. В районном краеведческом музее готовятся благотворительные экскурсии для пожилых людей. Будет организовано ведение личных приемов граждан пенсионного возраста по оказанию консультаций, а также разъяснению положений о государственной социальной помощи. По традиции, волонтеры и учащиеся проведут акции по наведению порядков в квартирах, во дворах, на придомовых территориях пожилых людей. Конечно же, в течение месяца на всех сельских территориях и в райцентре пройдут развлекательные программы, чаепития, вечера, посиделки для ветеранов, чтобы чтобы чувствовались праздничное настроение, внимание и забота со стороны окружающих. Двери перед гостями распахнут образовательные учреждения, библиотеки, сельские очаги культуры. Пройдет ежегодная спартакиада ветеранов. В разных дисциплинах люди пенсионного возраста попробуют свои силы, постараются победить и просто получат заряд бодрости. Кроме этого, поздравления будут принимать и ветераны-юбиляры, которые в период месячника отметят круглую дату или семейный юбилей. Не обойдется и без наград. Их вручат активистам, вносящим посильный вклад в развитие ветеранского движения. Скоро добрый праздник. Давайте достойно поздравим виновников торжества, тем, у кого сейчас золотой возраст. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Дорога к храму. Народный праздник Куприянов день отмечается 13 сентября 2017 года, 31 августа – дата по старому стилю. Православная церковь этого числа почитает мученика Киприана Карфагенского, епископа. Благодаря отцу-сенатору Фаций Киприан получил хорошее образование. Жажда знаний привела его в христианство и кардинально изменила мировоззрение. Раздав все нажитое нищим, в возрасте 46 лет он был принят в христианскую общину. Вскоре после крещения стал епископом Киприаном Карфагенским. Во время гонений на христиан при императоре-язычнике Валериане его приговорили к смертной казни. По поверью, на Куприянов день журавли слетаются на болото и решают, когда и как совершать перелет на юг. За это событие праздник прозвали «Журавлиное вече». В этот день ходят на болото за клюквой, получив в народе название журавлина за любовь журавлей к данной красной ягоде. Поводырем выбирают человека, который родился 13 сентября. Считается, что ему на подсознательном уровне известно, где находятся кусты с самой крупной и вкусной ягодой. К вечеру хозяйки стараются приготовить пироги с клюквой и клюквенный кисель. До этого дня походы на болото во многих местах запрещены. Тот, кто пренебрег правилам, навлекает на себя и семью беды. Этого числа собирают урожай корнеплодов – морковь, свеклу, репу, картофель и тому подобное. Если домашняя птица в Куприянов день нахохлилась, значит, ненастье не за горами. Лебеди потянулись на юг к раннему снегу. Если же они еще не улетели, то осень будет долгой и теплой. Громкое журавлиное курлыканье означает, что скоро будет дождь. Если журавли не держат клин, а летят по одному, то следующий год будет неурожайным из-за отсутствия дождей.
Информация для вас. Вопрос о двойном гражданстве сейчас очень популярен. Комментирует главный специалист, эксперт миграционного пункта отделения полиции номер 4, дислокация село Сладково, МО МВД России Ишимский, Ольга Александровна Зайцева.
Давайте детально разберемся, в каких случаях возможно двойное гражданство в Российской Федерации. Может ли у гражданина России иметься второе гражданство? Насколько правомерно ему иметь двойное или второе гражданство? Может ли гражданин РФ использовать в качестве документа под подтверждающего его личность, паспорт гражданина иностранного государства или паспорта граждан нескольких иностранных государств. Мы рассмотрим вопросы двойного гражданства исключительно с точки зрения российского законодательства, которое в данной сфере весьма либерально. Хотелось бы отметить, что термин «двойное гражданство» в Российской Федерации в повседневной жизни воспринимается людьми как любая ситуация, когда у гражданина РФ имеется гражданство хотя бы одного иностранного государства. Но это не всегда верно, так как на самом деле гражданин России может иметь двойное гражданство в чистом виде лишь в двух случаях. Двойное гражданство в чистом виде у гражданина России возможно лишь в том случае, если у гражданина Российской Федерации имеется международный договор или международное соглашение с государством второй гражданской принадлежности человека об урегулировании вопроса двойного гражданства. В связи с этим на практике возможны всего две ситуации. Как ни странно звучит, но в настоящее время подобный действующий договор от 7 сентября 1995 года имеется у России лишь с одним государством – Таджикистаном. Таким образом, граждане Таджикистана при приобретении российского гражданства в соответствии с вышеуказанным договором сохраняют имеющееся у них государство, то есть имеют двойное гражданство в чистом виде. А вторую ситуацию рассмотрим. Ранее действовавшееся аналогичное международное соглашение с Туркменистаном от 23.12.1993 года прекратило свое действие в 2015 году. Таким образом, граждане этого государства, принявшиеся российское гражданство в период действия указанного соглашения, с точки зрения законодательства России, также сохраняют имеющееся у них гражданство Туркменистана, то есть имеют двойное гражданство в чистом виде. Как видно из вышеизложенного, возможность гражданину России иметь двойное гражданство в чистом виде исчерпывается двумя достаточно редко встречающимися на практике случаями. Это вовсе не означает, что гражданин России, за исключением этих двух случаев, не может иметь вполне правомерно гражданство иностранного государства. Гражданин России, кроме ранее рассмотренных двух случаев, может иметь гражданство иностранного государства. Сама по себе такая возможность закреплена, например, в части 2 статьи 62 Конституции Российской Федерации, которая гласит: наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотренное федеральным законом или международным договором Российской Федерации. То есть российское законодательство на высшем конституционном уровне вполне допускает возможность наличия у гражданина России иностранного государства, причем не имеет никакого значения количество государств, которые признают гражданина России своим гражданином. Главное здесь заключается в том, чтобы гражданин России не оформил в установленном порядке выход из имеющегося у него российского гражданства. В этом случае он продолжает оставаться российским гражданином, несмотря на приобретение им гражданства или подданства иностранного государства. При этом следует также знать, что гражданин России, имеющий иностранное гражданство, рассматривается Россией исключительно только как гражданин России, а в приобретении им иностранного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства России. Это предусмотрено частью 1, частью 2 статьи 6 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, номер 62 ФЗ от 31 мая 2002 года. По описанным выше причинам, подобную ситуацию вне рамок ранее указанных международных договоров и соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства правильнее было назвать не двойное гражданство, а второе гражданство при наличии у гражданина России гражданства одного иностранного государства или множественное гражданство при наличии у гражданина России гражданства нескольких иностранных государств. В каких случаях у гражданина может иметься второе гражданство? Иностранный гражданин при приеме в российское гражданство, как в общем, так и в упрощенном порядке, должен представить документ, подтверждающий его обращение по вопросу отказа от имеющегося у него гражданства иностранного государства, либо документ, который подтверждает невозможность такого отказа. Обратите внимание, заявитель должен лишь обратиться по данному вопросу, но не обязан оформить фактический выход из имеющегося у него гражданства. Исключение составляет случай, когда иностранный гражданин принимает российское гражданство в качестве носителя русского языка. Таким образом, приняв гражданство России и получив паспорт гражданина РФ, внутренний или заграничный, иностранный гражданин вполне законно может сохранить и имеющееся у него гражданство, а значит и иметь действительный документ, удостоверяющий его личность иностранного гражданина. Этим документом человек может продолжать пользоваться наравне с паспортом гражданина России. На практике возможны и другие ситуации, когда Россия и либо какое иностранное государство признают одного и того же человека своим гражданином. Главное при этом заключается в том, что подобная ситуация не противоречит российскому законодательству, а значит является вполне допустимой и нормальной. В связи с наличием у гражданина России гражданства иностранного государства, у него возникает лишь одна обязанность – подать в установленном российском законодательстве порядке территориальный орган по вопросам миграции УМВД России письменное уведомление о наличии у него гражданства иного государства. В заключение хотелось бы отметить, что мы рассмотрели вопросы двойного гражданства с точки зрения российского законодательства, которое в данной сфере весьма либерально. Национальные законодательства некоторых иностранных государств могут предусматривать неопределенные ограничения в данной сфере.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Про
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.